21 час и 4 минуты в Москве, 13 часов и 4 минуты в Вашингтоне. В Вашингтоне Наргиз Асадова, обозреватель агентства РИА Новости. Добрый день, Наргиз.
Добрый вечер, Москва.
И Гарри Каспаров у нас в студии. Добрый вечер, Гарри.
Добрый вечер.
У меня сразу вопрос к тебе, Гарри. Ты за кого болеешь в американских выборах? Я понимаю, что... Да, у тебя есть американское гражданство?
Нет.
Даже ты голосовать не будешь?
Нет.
Просто неделю тому назад Владимир Познер, который сидел на этом месте, сказал честно, что он будет голосовать за Обаму. Поэтому я на всякий случай спрашиваю всех гостей. Путин придет? Спрошу Путина, есть у него американское гражданство, за кого?
Я даже в суд подал на нашистов ровно за листовку, в которой они это утверждали.
Тем не менее...
На тебя в суд подавать не буду.
Я задал вопрос. Скажи мне, пожалуйста, вот так, как наблюдатель, вот для тебя отдельно, а для тебя, как для российского гражданина, отдельно, кто более интересен для России как кандидат?
Мне кажется, что есть преимущество и в одном, и в другом случае, как бы если две ипостаси мои разбирать, и в случае победы Обамы, и в случае победы Маккейна.
То есть Хиллари ты уже поставил букву «Х» от Хиллари?
Думаю, что только там уже какое-то что-то невероятное произойти, потому что вся тенденция, конечно, на сегодняшний день, она говорит о том, что там главной проблемой для Демпартии будет, как скоро они сумеют ее заставить сойти с гонки, потому что понятно, что ее присутствие там и атаки на Обаму, они, в общем, создают колоссальные проблемы для партии, и по большому счету она может держаться, так как голоса суперделегатов пока еще не считаются, она может держаться до сентября. Но это будет означать, что демократы будут обречены, потому что Маккейн просто будет набирать очки, используя вот эту свалку. Я думаю, все-таки они к 22 апреля, к пенсильванским, вот к этим, не позднее, к пенсильванским выборам, такой большой последний крупный штат, все-таки я думаю, что они этот вопрос решат.
Наргиз, тогда напомни, пожалуйста, что нас ожидает впереди на этой неделе по выборам праймерис в Америке?
Знаете, на этой неделе, по-моему, ничего. Вот следующий большой вторник будет 4 марта, когда выборы пройдут в Огайо и Техасе, и на кону более 300 голосов делегатов.
Демократической партии.
Да.
И как там сейчас раскладывается история?
Вы знаете, просто буквально совсем недавно Барак Обама обогнал по опросам общественного мнения Хиллари Клинтон, и теперь в Техасе он ее опережает буквально на 2% голосов, а в Огайо по-прежнему Хиллари Клинтон лидирует с преимуществом примерно в 7% голосов.
Но надо напомнить, что у демократов эти делегаты распределяются пропорционально.
Да, это важно, они тут пропорционально, поэтому даже вот небольшие победы, они, в общем, ничего не решают, потому что голоса делятся обычно по этим участкам, congressional districts, по избирательным участкам, и поэтому в целом я думаю, что выборы в 4 марта, кроме Огайо и Техаса, будут еще Вермонт и Род-Айленд. Значит, я думаю, что они принципиально ничего не изменят.
То есть пополам?
Может быть, чуть-чуть больше Хиллари, но ей нужна крупная победа, чтобы все-таки переломить тренд. 11 штатов подряд Обама выиграл. Это очень важный момент. Это не просто голоса, а это влияние на этих суперделегатов. Ясно, что никто не наберет через как бы выборщиков демократической партии большинства. Решат суперделегаты. Их примерно 20% от общего
числа. Наргиз, напомни, кто такие суперделегаты. Я знаю, ты этим занималась.
Да, суперделегаты – это активисты партии, это бывшие президенты, демократы, это вице-президенты, это губернаторы, это мэры городов, естественно, принадлежащие демократической партии.
Которые голосуют, как хотят на съезде, да? Они ничем не...
Да, действительно, они никак не обязаны прислушиваться к мнению народа, они могут проголосовать таким образом, как они хотят. Но действительно, многие из них говорят о том, что мы все-таки посмотрим, как народ голосовал, и мы все-таки сделаем выбор в пользу того кандидата, кто набрал большее количество физических голосов избирателей, кто выиграл в большем количестве штатов и так далее. Они заняли выжидательную позицию, большинство из них.
На самом деле, мне кажется, это уже не выжидательная позиция, это объективный переход их на сторону Обамы, потому что с самого начала, как бы, когда была уверенность, что Хиллари станет просто буквально с раздачей кандидатом от демократической партии, то многие поторопились заявить о своей лояльности ей. Хотя, еще раз, очень важно, суперделегаты могут говорить все, что угодно, голосовать на съезде, они будут вот так, как они решат в тот момент, именно на съезде. А сейчас этот процесс замедлился, и больше половины из них действительно не выступают, а часть даже тех, кто объявил о своей лояльности, говорят, что мы не пойдем против, даже не вообще в целом избирать, а своего штата.
Вот, может быть, это да. неважно. Я просил бы вас прокомментировать или Наргиз Олигари, или обоих. Следующая новость, которая сегодня пришла. Сегодня член Конгресса Джон Льюис, который известен как борец за гражданские права, заявил, что он больше не поддерживает кандидатуру Хиллари Клинтон, но теперь поддерживает Барака Обаму, заявил он. Причем он сказал такие фразы: «Мы этого не видели, такого человека со времен Роберта Кеннеди». И Джон Льюис, ему 67 лет, он выбран в Джорджии, он самый известный из суперделегатов, самый известный суперделегат, так передает агентство, да?
Ну, наверное, ну, скажем, один из самых
который известных. Который уже перескочил, который перешел официально и заявил о том, что раньше он поддерживал Клинтон, собирался за нее голосовать, теперь он ушел к Обаме. Это знак?
Знак. Ну, пусть Наргиз скажет, Наргиз. Я бы хотел просто вообще ситуацию прокомментировать да. потом.
Наргиз.
Вы знаете, это, конечно, знак, но я просто напомню, что более 400 суперделегатов еще так и не сказали своего окончательного слова. Но вы знаете, почему я считаю, что это знак, да? На прошлой неделе, даже две недели назад, еще один суперделегат тоже так же публично перешел на сторону Барака Обамы, причем этот человек очень долгое время работал в команде Билла Клинтона, его другом семьи Клинтонов. Так вот, когда его ведущий CNN спросил, а почему, собственно говоря, вы вот так вот открыто, можно сказать, предали семью Клинтонов, он сказал следующее: вы знаете, я смотрю, как голосует наш народ, и я считаю, что если я отдам свой голос Хиллари Клинтон, то все то поколение молодых американцев, которые сейчас идут и голосуют за Барака Обаму, навсегда останутся циниками, а я не хочу этого для своей страны.
Значит, я бы вообще сказал, что вот ситуация уникальная сложилась сейчас вот в американских праймерис, потому что на памяти вот даже на нескольких поколений последних борьбы в праймерис такой не было. Вообще съезды уже, по-моему, в Демократической партии 68-го года, когда из-за убийства Кеннеди просто пришлось на съезде выбирать кандидата, по-настоящему ничего не решали. Была какая-то борьба между Эдвардом Кеннеди и Картером в 80-м году, но ничего похожего не было. Люди вообще не помнят, как это все происходит. Суперделегаты, праймерис, выборы. Большинство штатов вообще никогда даже реально праймерис не проводили, потому что после Нью-Хэмпшира, а потом Южной Каролины, уже понятно было, тех, кто отставал, кончались деньги, и никогда такой вот гонки не было. Что получилось в этих праймерис, мне кажется, в обоих партиях достаточно уникально, то, что нарушены как бы вот традиции. Скажем, у республиканцев впервые за там 50 лет последние, причем в обоих партиях это было, вице-президент, президента, который 8 лет у власти, не идет на выборы. Скажем, Никсон после Эйзенхауэра в 60-м году, а Буш-старший после Рейгана.
Ну, Джонсон после Кеннеди.
Там просто он был президентом, того убили. Я говорю, что 8...
Потом он пошел на выборы.
Ну, естественно. Я говорю, 8 лет президент, вице-президент автоматически идет. Гор после Клинтона. Впервые партия, которая у власти, осталась без кандидата. И это, в общем, вносит определенную сумятицу. Обычно, как бывало, у партии, которая претендовала на победу, у нее было несколько потенциальных кандидатов, и казалось, что вот там они ведут борьбу позиционную. На этот раз все началось по-другому. Хиллари была абсолютным фаворитом. То есть за ней была партийная машина, за ней были какие-то немеренные даже по американским меркам деньги, которые она собирала в Нью-Йорке. И вообще казалось буквально там, я не знаю, летом прошлого года, что вообще борьбы никакой не будет. Вот у республиканцев будет свалка, а здесь все абсолютно ясно. Поэтому многие суперделегаты заранее демонстрировали лояльность. И то, что начало происходить, на самом деле, в обоих партиях, вещь совершенно уникальная.
Почему? Я пытаюсь в этом разобраться, потому что наши слушатели, извини, пожалуйста, а я думаю, что Наргиз видела вопросы, они говорят, что все это было заранее, это шоу, которое было запланировано, Гарри, здесь же еще больше шоу, чем у нас, тут пишут и так далее.
Вы на лицо Хиллари Клинтон посмотрите. Человека, который считал себя... просто буквально уже президентом США. Она просто считала, что... Она не просто было видно уже, потому что республиканцы в раздрае, у Хиллари куча денег, тенденция продемократическая. Она просто в конце прошлого года явно уже там подбирала президентскую команду. Вы просто внимательно смотрите, как выглядит она. И, кстати, посмотрите на Билла Клинтона, который, по-моему, постарел лет на 10 за последний месяц.
Наргиз, ты хотела сказать.
Вы знаете, даже просто здесь в местной прессе писалось о том, что Хиллари ожидала не выборов, а коронации.
Правильно, неправильно, безусловно. Когда она не сумела победить сразу, вот буквально Айова, Нью-Хэмпшир, они считали, что супер вторник, все. Обама не имел никакого, ну, скажем, общенационального статуса, такого лидерского. И они считали, что супервторник, 24 штата, он точно провалится. Поэтому у Хиллари даже не было плана на после супервторника. И оказалось,
что случилось, Гарри, это все понятно, значит, это мы все знаем. Что случилось, значит, почему?
Я считаю, в обоих партиях произошла очень важная вещь. Партийные машины объективно дали сбой. На самом деле стало очевидно, что те кандидатуры и те, скажем, идеи, которые предлагает партийная машина, не устраивают избирателей. И очень важно, мне кажется, в этих переменах важную роль сыграли дебаты. Прошло огромное количество дебатов. Эти дебаты угробили Джулиани, эти дебаты вытолкнули Маккейна, и эти дебаты дали Обаме возможность продемонстрировать как бы себя вот именно в сравнении с Хиллари Клинтон. И это в итоге, мне кажется, привело к тому, что люди начали по ходу дела просто менять свои предпочтения, и партийные машины вынуждены отступать.
То есть правильно ли я понял, сейчас, Наргиз, ты, но я задаю вопрос, правильно ли я понял, что сначала план кампании у американских партийных аппаратов, у демократических, был совершенно другой. Там Хиллари, а там, в общем, Джулиани.
Джулиани был, ну, проблема. Джулиани не устраивал консерваторов. У республиканцев была ситуация непонятная. У них не было ни одного кандидата, который бы мог объединить партию, как это, скажем, сделал в свое время Рейган, и частично удалось Бушу. Поэтому...
То есть можно сказать, что республиканцы уже играли на проигрыш?
Нет, они как раз пытались, партийная машина пыталась выяснить, какой кандидат получится, а в итоге получился не Джулиани, не Ромни, который все-таки им социально ближе, не консерватор типа Томпсона или Хаккаби, а получился Маккейн, которого партийная машина ненавидит, потому что они его угробили в 2000 году. Да. Он явно выглядел лучше Буша-младшего, но просто партийная машина его утопила.
Был слишком независим.
Естественно. И получилось, что Маккейн, они его вынуждены сквозь зубы поддерживать сейчас.
Это Гарри Каспаров, Наргиз. Чуть дальше от микрофона.
Если говорить о выборах, о выборах в двух партиях, то действительно, вот если смотреть на демократов, то у них нету идеологического раскола внутри партии. То есть есть раскол между двумя личностями, между Обамой и Хиллари. А вот у республиканцев как раз-таки налицо идеологический раскол, потому что Маккейн, он совершенно не устраивает действительно консерваторов, и очень просто много здесь выступлений лидеров консервативного крыла, которые говорят о том, что это просто худший выбор из всего, что было в истории США, и они очень этим, конечно же, недовольны.
Но на самом деле у Маккейна и Обамы есть нечто общее. Они оба могут апеллировать к представителям другой партии и независимым. Вот, скажем, это единственные кандидаты, которые реально могут собрать коалицию, в которую входят не только представители их партии. Скажем, вот что объединяет, на мой взгляд, несмотря на все различия, Буша и Клинтона? То, что они делят страну. Это кандидат, как бы две стороны одной монеты. Они четко делят страну. А рейтинг как бы ненависти к обоим очень высокий. И в этом плане, конечно, Хиллари гораздо больше устроила бы республиканскую партию, потому что конечно. Хиллари смогла бы ее объединить. Вот тогда бы уже все забыли бы Маккейн, консерваторы.
Главное задавить Хиллари.
Главное Клинтона. Вот это, вот мне кажется, конец эпохи Буша и Клинтона, он очень важен, потому что это эпоха, которая расколола страну. И Обама, и Маккейн оба идут как бы с программой, которая может устраивать представителей другого лагеря.
Наргиз, только дальше от меня.
Да, я хотела еще просто добавить, что вот эти выборы, они чем уникальны? Тем, что действительно, наверное, впервые фаворитами гонки и у республиканцев, и у демократов становятся не столько люди, которых поддерживает сама партия, сколько народные кандидаты. Вот они неожиданно для самих партийных боссов выиграли эти праймерис, выигрывают, по крайней мере.
Сейчас. Вот сегодня опубликован опрос общественного мнения, который провели Лос-Анджелес Таймс и агентство Bloomberg. Оказывается, что Барак Обама собирает среди независимых избирателей, которые не принадлежат, не поддерживают реально ни одну партию из двух, 63%. Маккейн сделает еще лучше, 65% так называемых независимых. То есть они собирают больше независимых голосов, чем внутри своих партий. Да? И это важно. Я хочу сейчас сделать быстренький такой пробег по вопросам, которые присылают наши слушатели. Напомню вам, что у нас есть телефон, который работает 970-45-45. Это я имею в виду для СМС. Московский плюс 7-985. Там есть вопросы. Я сначала по интернету. Первый вопрос Семена Врача из Москвы, Гарри Каспарову. Какие, на ваш взгляд, будут отношения Дмитрия Медведева и нового президента США?
На самом деле, я полагаю, что правильно говорить, какую политику будет проводить президент США новый по отношению к режиму, который они, в общем, воспринимают как продолжение режима путинского. Я думаю, что Маккейн выполнит свои обещания и будет проводить крайне жесткую политику, исходя из того, что Россия не является демократическим государством.
Обама?
С Обамой сложнее, потому что Обама никаких пока заявлений не делал, и у него нет вот как бы исторического багажа, который будет влиять на его решение, но учитывая как бы ту внешнеполитическую линию, которую представляют даже не только, как у нас говорят, там, Бжезинский отец и сын, но еще и, так скажем, Майкл Макфол, которого здесь хорошо да. зрители, слушатели радиостанции хорошо знают. Я думаю, что Обама будет, конечно, относиться достаточно жестко, но это, конечно, не Маккейн. В принципе, во всех случаях это уже будет иная политика, которая будет более... скажем, больше ориентироваться на различия, а не на попытку найти, в общем-то, возможность договориться любой ценой, чем отличались и Буш, и Клинтоны.
Наргиз.
Вы знаете, мне кажется, что политика любого президента США, она складывается из нескольких факторов. Один из них является такой общий настрой интеллектуальных кругов в США, да, по отношению к той или иной стране, с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, просто теми событиями внешнеполитическими, которые происходят, которые, естественно, каким-то образом тоже влияют на собственную политику. Так вот, как мне кажется, я просто была на многих конференциях и круглых столах за последнее время в Вашингтоне, где как раз обсуждалось переход власти от Путина к Медведеву. Некоторые из этих конференций так и назывались, переход власти от Путина к Путину. Вот. Но я хочу сказать, что, на мой взгляд, сейчас есть большое недовольство в интеллектуальных кругах, вот здесь, во всяком случае, в Вашингтоне, тем, как администрация президента Буша относится к России. То есть им очень не нравится то, что президентская администрация сейчас закрывает глаза на нарушение демократических каких-то норм в России. И как раз-таки сейчас вопрос стоит о том, что стоит ли нам продолжать вот так вот вести прагматичную эту политику и договариваться с Россией в тех вопросах, которые нас интересуют, закрывая, в общем-то, глаза или не критикуя публично российскую внутреннюю политику и ущемление прав и свобод граждан. Или все-таки нам стоит вернуться к своим ценностям демократическим и всячески публично призывать Москву к приверженности к демократическим принципам?
Ну, мне кажется, что там, одними требованиями приверженности к демократическим принципам там, Путина и Медведева не удивишь. Вот Маккейн может попытаться действительно задеть то, что их волнует – деньги. Вот Маккейн может вести себя, как вел себя Рейган, в принципе, придерживаясь жесткого курса и понимая, что надо делать для того, чтобы оппонент реагировал. Потому что я вообще не понимаю, на самом деле, каких успехов добилась администрация Буша по главным вопросам, потому что ясно, что Путин ее в данном случае переигрывал, достигая конкретно своих целей. Вот с Маккейном у них это точно не получится. С Обамой, наверное, тоже, но опять, Обама все-таки не имеет вот этого идеологического, исторического багажа Маккейна.
То есть, правильно я понимаю, что и Наргиз, и Гарри Каспаров согласны с Дмитрием Медведевым, который, отвечая на вопрос, какой президент американский лучше для России, сказал приблизительно следующее: мы будем работать с любым правительством, безусловно, кого изберет американский народ, безусловно. Но, конечно, хотелось бы видеть человека современного, с современными мыслями, а не взглядом, обращенным в прошлое, с какими-то полумаразматическими представлениями. Цитата.
Ну, в принципе, я полагаю, что...
То есть ты согласен с Медведевым? Наконец-то!
В данном случае Медведев артикулировал четко страхи российской правящей элиты.
А насколько эти страхи реальны?
Думаю, что Маккейн, которому будет 71 год, когда его выберут, он, в общем-то, будет думать уже, знаете,
вечно.
О своем месте в истории, и поэтому он может сделать шаги, которые сильно ударят по интересам российской элиты за рубежом.
А Надежда, бабушка из Ленобласти, пишет: я считаю, что Америке нужен такой президент, как покойный Рейган. Я не думаю, что наш многоуважаемый послал бы его учить жену борщ стряпать. Наргиз, несколько слов. Я тебя прошу вот что. Тут многие вопросы, тут у нас же это не передавали. Все-таки вот знаменитые дебаты Хиллари Клинтона и Обамы, нас сейчас интересует Обама, я так понимаю, что мы все Хиллари зачеркнули, нет? Так вот, как раз там был кусок трех минут.
Хиллари Клинтона. То есть, нет, просто здесь есть просто Да, прошу прощения. Да,
секундочку. Я вопрос доформулирую. Здесь передавали какие-то полные невнятицы, вот часть дебатов, где они говорили о России, где Хиллари Клинтон не могла вспомнить фамилию Медведева, а Обама вообще его не назвал. Это так или это не так?
Ну, конечно же, это так. Действительно, Хиллари Клинтон с трудом произнесла имя Медведева, сказав, а какая разница, в общем. Но вы знаете, даже сейчас вот по некоторым каналам американским здесь проводят такие опросы на улицах. Вот Хиллари Клинтон не смогла произнести имя будущего президента России, а вы сможете? И люди тоже на улице даже не смогли прочитать правильно имя президента нового нашего.
Мне кажется, что Хиллари пыталась пошутить, это вышло неудачно, но, мол, не имеет значения кто, но прозвучало, вот насколько я могу оценить этот кусочек, который я видел, в общем, по CNN, потому что его постоянно крутят, прозвучало так, что, в общем-то, ну, она неправильно себя позиционировала. То есть вот если там такая шутка идет, скажем, из уст там российского там, политика или журналиста, понятно, что мы говорим, ну, Путин, Медведев, какая там разница, как фамилия того, кого берет Путин. У нее это вот в контексте прозвучало нехорошо. Mm-hmm. Вот Обама как раз ничего не сказал, то ли он мог произнести фамилию, то ли не мог, но в целом они оба сказали, что преемник выбран Путиным, не имеет значения, а вот шутка Хиллари оказалась, на мой взгляд, для нее неудачной.
Вы знаете, мне кажется, что здесь многие восприняли так, что просто Хиллари Клинтон сразу не вспомнила фамилию нашего кандидата на пост президента России. Вот. Но, кстати, после этого некоторые каналы сделали подборочку, как кандидаты ошибаются по поводу, вот, называя лидеров разных стран. В частности, Обама, например, в одном из выступлений сказал президент Канады, а в Канаде, как известно, премьер-министр.
Ну, а все ошибаются. Кстати, Гарри, IT из Москвы, задает вопрос. Американцы говорят, что главное достижение американской демократии – у нас президент-идиот. Вы с этим согласны? Это глубокая мысль, на самом деле.
На самом деле, достижение демократии в том, что кто бы ни был президентом, он должен пройти довольно жесткую процедуру отбора. И вообще не будем забывать, что этот президент, квалифицированный идиотом, вот, слушателем, он набрал больше всех голосов в американской истории просто. Вот не будем забывать. И, кстати, проигравший ему Керри показал второй результат в американской истории по абсолютному числу голосов. Это все-таки, ну, как-то,
ну, вот смотри,
с чем-то надо сравнивать.
Из Санкт-Петербурга вопрос господина Бельмана. Страной самой развитой демократии США два срока управляет, по мнению граждан, самый дебильный президент. Как это может быть?
Секундочку.
Пешка, выборы, профанация?
Нахрен такая демократия? 60 миллионов человек? Подождите, это их право. Вот дело в том, что они доверили управление страной человеку, кстати, о котором они довольно много знали, потому что он уже был 4 года у власти. Это постоянное нахождение...
Второй срок.
Да, я говорю, это постоянное нахождение под светом Юпитера. Кстати, до этого он был губернатором одного из крупнейших штатов США, принадлежал семье, в общем-то, очень политизированный. Его младший брат, губернатор Флориды был, а отец его был президентом Соединенных Штатов. То есть американцы имели возможность разобраться с тем, что из себя представляет эта семья. И надо сказать, мне кажется, что они сделали сознательный выбор, но вот сейчас мы видим, что люди устали не только от Буша-младшего, они устали от эпохи Буша-Клинтона. Вот от эпохи, которая давала огромное количество возможностей, и многие считают, что американцы упустили. И в экономическом росте могло быть гораздо стабильнее и лучше. И во внешней политике, что очень важно, впервые американские выборы, начиная, кстати, вот с Буша-младшего, они концентрируются на внешней политике. Один из крупнейших вопросов сегодня, например, Ирак.
Ну, это внутренняя политика, нет, все-таки Ирак, да?
Нет, все-таки это Ирак, Афганистан, Аль-Каида, террор. То есть, на самом деле, американцы стали на это обращать внимание. И мне кажется, что вот они поняли, что вот попытки Клинтона и Буша искать договоренности и как бы игнорировать принципы, в том числе принципы демократии, о которых так много говорят, и выискивая конкретную сиюминутную выгоду, это приводит Америку в тупик.
У нас 2 минуты до новостей, у меня вопрос к Наргиз. Наргиз, вот Надежда, извиняюсь заранее за неполиткорректность, все очень важно, и спасибо, Надежда, что вы начинаете с этой фразы, а то я бы точно бы ее не прочитал, но она говорит, цветное население в Америке сегодня преобладает. Латиноамериканцы, китайцы, индузы, не говоря темнокожих. Как же Обаме не побеждать? Наргиз.
Ой, вы знаете, дело
это
в том,
вот коалиция, пришедших.
Поскольку цветное население, оно, как вы сами заметили, разного цвета, то они по-разному относятся к Обаме. Например, есть борьба между так называемым черным и коричневым населением в США коричневыми называют латиноамериканцев. Так вот, латиноамериканцы очень неохотно голосуют за черного Обаму. И, как показали все праймерис, они отдают предпочтение Хиллари Клинтон. Почему? Потому что они считают, что если придет черный президент, то он будет заботиться в первую очередь о черных, а вовсе не о коричневых. А вот белый президент, он будет в равной степени заботиться о всех цветных. Поэтому они выбирают белого президента.
На самом деле, коалиция голосующих за Обаму действительно очень разная. И что очень важно, Обама сейчас четко выигрывает голоса белых молодых мужчин. Вот он просто... Это основная категория, наиболее динамичная часть.
Где это было?
Во всех штатах. Во всех штатах. Он выиграл практически все, с большим перевесом, практически там все белые штаты. Просто белые штаты. Как раз голосование за Хиллари, это такая, знаете, как бы такая старомодная коалиция. Туда входит так называемое латинское население. Азиаты обеспечили, кстати, победу в Калифорнии. И пожилое население с низкими доходами. Так называемая коалиция 50-50. Старше 50 и меньше 50 тысяч. Вот, меньше 50 тысяч дохода. Как раз именно, я говорю, белая Америка, даже в южных штатах, традиционно таких очень...
Джорджия.
Да. Оно все в больших количествах голосует за Обаму.
Последний вопрос очень быстро, Наргиз, 10 секунд. Муслим, студент из Татарстана, спрашивает, может быть, вы мне сможете ответить на вопрос, кто по вероисповеданию Обама, католик или протестант? Я думаю, это важно.
Протестант, конечно.
Но не католик.
Нет, он евангелист, конечно.
Значит, протестант.
Да, он принадлежит, да, к одной из ветвей протестантской, да, церкви. Ну, давайте поговорим, наверное, в следующей части передачи о том, что вот об обвинениях в адрес Обаме по поводу
поговорим того, о том, как ведется...
и последних фотографиях, да.
Да, как ведется кампания. 21:30 в Москве на Эхе Новости.
49 минут Наргиз Асадовой и Алексея Венедиктова.
21:35 в Москве и 13:35 в Вашингтоне, где Наргиз Асадова. Только что пришло сообщение. Ральф Нейдер, первым из участников президентской гонки в США, назвал своего вице-президента. Президентом он назвал Мэтта Гонсалеса, ныне входящего в состав наблюдательного совета Сан-Франциско. Гонсалес – уроженец Техаса, боролся за пост мэра Сан-Франциско, ну и так далее. Напомню, что Нейдер уже баллотировался в 96-м и в 2000-м году как представитель партии «Зеленых», а в 2004 году как независимый кандидат. И напомню, что он набирает всегда немного голосов, но, как считают политологи, традиционно ориентирован на демократическую партию. Наргиз, объявление Нейдера своей кандидатуры на этой неделе, это вызвало какие-то отклики в газетах? Или это такой, знаешь, маргинал, он прошел там незамечен?
Не, вы знаете, конечно же, отклики в газетах были, и отклики довольно разные, хочу сказать. Вот, например, Хиллари Клинтон, она как-то очень негативно отреагировала на вступление в борьбу за президентское кресло Ральфа Нейдера. Она сказала, что я помню, как он сделал это в 2000 году, отобрав голоса у Эл Гора, из-за чего, как многие считают, Эл Гор проиграл Бушу-младшему тогда. Но, вы знаете... Это довольно сложная математика, если так вот честно сказать. То, что Ральфа Нейдера многие считают так называемым спойлером, да, то есть человеком, который подпортил, скажем так, картину демократам, это не совсем... Может быть, оказаться и неправдой, потому что, вот, например, Ральф Нейдер, мало кто знает, но он же три раза, это четвертый раз, когда он выставляет свою кандидатуру. То есть первый раз он выставлял свою кандидатуру в 96-м году, потом в 2000-м, в 2004-м году. И вот сейчас четвертый раз. Так вот, в 2000 году он набрал всего лишь 2,7% голосов избирателей по всей Америке. И действительно его обвиняли в том, что вот он по Флориде, в штате Флорида, набрал то там, количество голосов, которое могло бы спасти Эла Гора. Но дело в том, что многие забывают о том, что в этих выборах в 2000 году не только Ральф Нейдер участвовал, как независимый кандидат. Там еще также участвовал, например, кандидат от социалистов Дэвид МакРейнольд, который набрал в той же Флориде 622 голоса.
Тоже, который, разница принципе, была, напомню, тоже... была 537 голосов 500,
да.
между демократами и республиканцами.
Что, да, Гарри, если бы он не участвовал, кому бы эти голоса ушли?
Что нет, ты мотаешь головой?
Нет, Нейдер набрал 97 тысяч голосов.
Во Флориде.
Да, он набирал довольно
много. Во Флориде, да.
Да, но мне кажется, что вся ситуация принципиально отличается. И почему, кстати, кстати, именно Хиллари Клинтон выступает против Нейдера. Потому что Нейдер, и, кстати, такие случаи, можно говорить, еще вспоминать 92-й год, когда реально Росс Перо угробил Буша-старшего. Это получается в ситуации, когда активная часть партии, вот поддержки этой партии, недовольна кандидатом. А Нейдер опасен для партийной машины, для Клинтонов. Я не думаю, что он представляет опасность для Обамы, потому что я просто знаю многих людей, которые голосовали за Нейдера, потому что они не, вот им не нравился вот этот такой, знаете, деревянный выбор, скажем, Эл Гора. Вот не нравилось им. Сейчас они все поддерживают Обаму. Для Обамы Нейдер ну, практически безболезненно, как у комара будет. Конечно, если будет там, не знаю, гонка голос в голос, но я думаю, что в отличие от 2000 года, Нейдер уже такой исторической роли не сыграет.
Я хотел вот какой вопрос задать, Наргиз и Гарри. Скажите, пожалуйста, вот есть некие такие клише, которые в американской кампании звучат очень часто, это консерваторы. Консерваторы – это кто? Либералы. Это кто? Вот в Европе я себе более-менее представляю, да, а вот в Америке не представляю. Либералы в Америке – это кто? Кто представляет либералов на этих выборах? Наргиз, Гарри. Вот людей с либеральными взглядами. Вот Клинтон, когда он вступал, вернее, ну, я имею в виду 2000 год, его поддерживала вот эта интеллектуальная профессорская элита, либералы, скажем, да? А сейчас кто это? За кого будут голосовать либералы, Гарри?
Ну, конечно, за Обаму. Безусловно, основная поддержка вот этих интеллектуальных либералов, я думаю, что она, конечно, еще есть какая-то у Клинтонов по инерции, но в целом, конечно, лучше всего представляет, динамичнее всего их, конечно, представляет Обама.
Это такая университетская профессура,
политолог? Нет, ну, в том числе, там, скажем, к ней традиционно Голливуд относится, между прочим, вообще пресса. Хиллари считал, что она как бы эту прослойку контролирует. И вот мы просто стали свидетелями, как буквально за полгода она размылась, и сейчас просто она перетекает вся в лагерь стана Обамы.
Наргиз?
Дело в том, что действительно, как показали все праймарис, больше половины людей с высшим образованием и студентов, молодых людей от 18 до 29 лет голосовали действительно за Барака Обаму. Вот. Но если говорить о консерваторах, кто такие консерваторы, то, наверное, вот как бы самыми яркими консерваторами в Америке является консервативное крыло республиканской партии. Это, знаете, такая белая кость, скажем так, американского эстаблишмента политического, которые я была на их собрании, CPAC так называемом, и они, конечно, предпочитали голосовать за губернатора Массачусетса, который выбыл сейчас.
Он выбыл сейчас, его уже нет.
Да,
Гарри. Значит, на самом деле, вот консерваторы в Америке делятся, и вот эти выборы показали, что достаточно сильные. Есть консерваторы, скажем, вот такие военные.
Ястребы.
Понятно. Значит, они поддерживают Джулиани.
Силовики. Я знаю это слово.
Да,
силовики.
Джулиани и сейчас к Маккейну тяготеют. Есть консерваторы экономические. Они, конечно, поддерживали Ромни. Вот это белая кость в первую очередь. Есть консерваторы социальные. Это евангелисты. Кстати, вот это так называемые вот, значит, красношеи, вот rednecks. Mm-hmm. Это довольно малообеспеченная, ну, как бы, или средний класс южных штатов, они, конечно, поддерживают Хаккаби. И вот проблема в том, что вот эти три течения, они как бы, их трудно очень совместить. Единственный, кто сумел собрать их всех вместе по-настоящему, а также получить голоса демократов многих, вот этих синих воротничков, был Рейган. Угу. И в какой-то, да, мере, в какой-то мере Буши пытались эту коалицию восстановить. Клинтон отбирал назад голоса, он сам из Южного штата, и, ну, в общем, как бы там ситуация была не такой ясной. А сейчас республиканская партия просто буквально раскалывается, потому что вот эти социальные консерваторы, да и, впрочем, консерваторы экономические, они с огромным подозрением относятся к Маккейну, потому что, во-первых, он выступает за иммиграционные планы, которые очень похожи на планы демократов, скажем, за амнистию иммигрантам. Маккейн экономически такой, консерватор очень средний. И что касается вот религиозного фактора, то для них он чужой. Хотя он все время говорит, да, что я из Аризоны, я всегда выступал против абортов, но они чувствуют, что не свой.
Не свой.
Буш, кстати, младший, он, конечно, в первую очередь опирался именно на консерваторов вот этих религиозных, вот ту социальных консерваторов, именно они угробили Маккейна в 2000 году, я возвращаюсь. Именно они сломали компанию ему, потому что он не сумел пробиться сквозь эту толщу консервативную республиканскую
партию. Мне кажется, что сейчас у них нет выбора.
Так уже все, уже и Буш-старший поддержал Маккейна. Выбора у них нету, потому что Маккейн единственный, кто может их теоретически, по крайней мере, они считают, спасти от неминуемого поражения. Маккейн может апеллировать к независимым. Все остальные республиканцы против Обамы точно обречены, а как бы, ну, уже стало ясно, что с Хиллари, видимо, не выгорит.
Наргиз.
Да, это действительно так. И, кстати говоря, Джордж Буш-младший недавно выступал на одном из республиканских сборищ и сказал о том, что он уверен в том, что в этот раз ему республиканцы удастся удержать Белый дом.
Я хочу вот что отметить. Тут всегда говорили о том, что очень важен так называемый тикет, да, связка президент-вице-президент. И мы помним, что, скажем, с детства помним, я бы сказал, что победа Джона Кеннеди, который является сейчас самым популярным по опросам президента, вот был опрос, я на прошлой неделе рассказывал, американцев спросили, какого бы следующего президента Америки не хотели, неважно, живой он или не живой, первое место Кеннеди, второй Рейган, но они в 1%, ну, скажем, такой тикет, да, и все знают, что Кеннеди победил только благодаря тому, что ему принес голоса южных штатов Джонсон. Вот сейчас встанет вопрос, если мы возьмем за данность, что напротив нас будет либо Обама, либо Маккейн как президент, встанет вопрос вице-президента, который должен как бы поддержать, да, голосами президента. Вот кого будет искать Маккейн? Ну, стало ясно, что Маккейн, скорее всего, будет номинирован. Там 99,9%.
Ну, мне кажется, с Маккейном все проще. Он обязан брать южанина, консервативного южанина. Тут вообще не может быть вариантов. На мой взгляд, в общем, он должен будет сделать очень широкий
жест. Своего Линдона Джонсона.
Ну, своего, ну,
только,
да.
Только республиканцев.
Да.
Наргиз, ты знаешь фамилию? Ты знаешь фамилию? Назови фамилию.
Чарли Крис. Кто губернатор это? Флориды. Губернатор штата Флорида.
Мне кажется, слишком либеральный.
Сегодня просто был большой сюжет по CNN о том, что, возможно, Маккейн выберет именно этого человека себе вице-президента.
Кандализу.
Нет. Я думаю, Маккейн должен искать именно такого, знаете, матерого южанина.
В техасской шляпе.
Ну, не знаю, в техасской шляпе или нет, но мне кажется, что все-таки выбор будет идти из людей гораздо более консервативных, чем Крис. Мне так кажется.
Ну, да.
А вот что касается Обамы,
да.
Очень сложно.
Нет,
совершенно неочевидно.
А построить его, кто должен быть у него вице-президентом? По каким параметрам?
Совершенно неочевидно.
Белый? Естественно. Не-не-не, это вопрос.
Не-не, да. Конечно, это, конечно, белый. Но вопрос теперь, будет ли Обама... Вот очень важно. Начнет ли Обама борьбу за Южные Штаты? Это тоже важный момент, потому что в Америке все решают голоса выборщиков. Южные Штаты демократы дважды проигрывали и в 2000-х.
Всегда.
Нет, ну, Клинтон выиграл.
Нет, но я имею в виду
последний, да, при том, что у них был Гор в 2000 году, который проиграл свой родной штат Теннесси 7 пунктов. Эдвардса они взяли в 2004 году как вице-президента. Он проиграл свой штат, Северную Каролину, тоже 13 пунктов проиграл. То есть, в целом, они проигрывали Юг полностью. Теперь вопрос. Тратить деньги на борьбу на юге или все-таки вести основную борьбу на западе, скажем, на Среднем Западе и в так называемых горных штатах, Колорадо, вот там, в Неваде, там, где реально они могут переломить, потому что, по большому счету, демократов с раздачей уже будут Калифорния и Нью-Йорк. Вот. И плюс, я думаю, большинство штатов Новой Англии, вот северо-востока. И вот теперь Обама должен будет решать, где он хочет вести борьбу. И от этого зависит во многом его выбор. Это может быть, кстати, человек с северо-востока. Потому что все-таки Обама, он из Иллинойса, он из Средний Запад, чужой там. Это может быть как калифорниец. Потому что...
Много вариантов.
Тут вот тоже важно. А какова будет кампания республиканцев? Бросят они деньги на Калифорнию. Угу. В Калифорнии у них единственный козырь Шварценеггер. Популярный республиканец, очень независимый и такой, скажем, либеральный. Вот решится Маккейн потратить средства на то, чтобы попытаться отбить Калифорнию, тогда Обама должен...
Там много выборщиков в Калифорнии.
Так, просто самое большое количество, 56 выборщиков. Поэтому мне кажется...
Но Шварценеггер-то поддержал Маккейна.
Но все равно, сколько бы ни было денег, все равно надо решать, куда их тратить. И я не знаю, вот Маккейн будет выбирать, решится он на борьбу в Калифорнии, потому что это потребует огромного количества денег, а традиционно там шансов, ну, немного у республиканцев. И Обама тоже будет выбирать. выбирать. Они будут смотреть на площадку. Вот какие, в каких штатах вести борьбу. И я
математика,
не
говоришь. Шахматы. Шахматы.
Это в чистом виде будет математика, потому что, вот не надо забывать, за последние президентские выборы 2004 года карта поменялась на 3 штата. Вот в 2000 году, в 2004 3 штата поменяли как бы, поменяли всего руку. Да, Нью-Хэмпшир пришел к демократам, а Айова...
Флорида.
Нет, Флорида была по-прежнему, оба раза была у республиканцев. Айова и Миссури перешли к республиканцам. И за счет этого они больше победили. Вот сейчас они будут изучать карту и решать, где идет борьба. Честно говоря, я не знаю, какой выбор сделает Обама. Это очень сложный вопрос. Но я почти уверен, думаю, что на 100%, что это, конечно, не будет Хиллари Клинтон.
А вот вопрос как раз и пришел от Кирилла из Москвы. Хиллари пойдет вице-президентом к Обаме?
Обама, мне кажется, не может себе этого позволить, потому что Хиллари мобилизует республиканский электорат.
И Хиллари это тоже себе не может позволить. Хиллари тоже не позволит себе этого.
Я думаю, что эти варианты исключены. Там, вот этот тикет, так называемый, Обама, Хиллари, Хиллари, Обама, я думаю, он невероятен.
Я напоминаю, это программа 49 минут. Сейчас в Москве 21:49, а в Вашингтоне, где Наргиз, 13:49. Вот какой вопрос. У нас тут пришло несколько сообщений. Люди считают почему-то, что вот сейчас там разгорается, во всяком случае, в публичной сфере очередное между Россией и Соединенными Штатами противоречие. Сегодня ровно речь идет о противоракетной обороне. Сегодня чешский премьер-министр в Вашингтоне заявил, что практически сняты все возражения, там осталось договориться, и вот Чехия будет согласна на то, чтобы разместить элементы противоракетной обороны. Почему-то некоторые наши слушатели думают, что если будет Обама, то проект, вообще демократы, но в частности Обама, проект создания у границ России противоракетной обороны будет заморожен. А вот если придет Маккейн, тут настроит такое, что мало не покажется. Гарри.
Ну, на самом деле, я полагаю, что вот в вопросе противоракетной обороны, как, впрочем, и в Косово, российское руководство будет вести абсолютно прагматичную политику.
Американская или российская?
Я говорю про российское пока. Задача Путина – добиться полного признания Медведева в качестве своего преемника. Медведев все-таки не имеет путинской легитимности. Он воспринимается как вот действительно там преемник, которого
наследник.
Просто... Да, наследник – это чисто авторитарная передача власти, сильно отличающаяся от 2000 года, когда Путин проходил какие-то демократические процедуры. А российская элита нуждается в гарантиях безопасности своих вкладов на Западе. И Медведев, я считаю, это как раз главная причина, по которой именно он выбран преемником. Необходимо, чтобы он любой ценой оказался в Токио. Не должно быть ни малейшего шанса, что на встрече восьмерки в Токио его не пригласят. Ясно, надо торопиться, потому что при приходе Маккейна в Белый дом никто уже ничего не гарантирует. И я полагаю, что и противоракетная оборона, и Косово – это путинские карты, которые он сбросит в решающий момент, чтобы гарантировать то, что статус Медведева не понизится.
Что он может спросить, и никто не спросит.
Нет, просто. Это тем не менее. Путин, на самом деле, поднимает ставки, как он всегда делал. И я думаю, что для Запада это будет колоссальная уступка. Я встречался с многими депутатами Европарламента здесь. Сейчас они приезжают сюда. Все спрашивают, вот Косово и ПРО, вот это.
Да.
Вот как будет себя вести Россия? Я уверен, что Путин сознательно повышает ставку, истерику, чтобы к июлю месяцу иметь как бы торговую карту.
А как будет вести себя Обама?
Я думаю, что Обама никаких кардинальных изменений вот, во внешней политике оборонной, кроме вывода войск из Ирака, себе позволить не может. Потому что вывести войска из Ирака – это такое тяжелое решение, и он не может на открытый конфликт с Пентагоном, и кроме того, в общем-то, подставляться в глазах американских избирателей. Главная карта Маккейна – Обама слаб в вопросах оборонной политики и безопасности. И Обама обязан просто дать все обязательства, что он будет продолжать курс на поддержание безопасности.
То есть Ирак – да, а все остальное – нет.
Ирак – это просто немножко другая уже сфера, все остальное, конечно, нет.
Наргиз.
Дело в том, что, как мне кажется, что то, что в Америке существует между партиями консенсус по отношению к системе ПРО, установленной системе ПРО в Европе. Потому что для американцев, понимаете, именно не просто там для партийных каких-то элит, для не знаю, там, для людей, которые находятся у власти, а вообще для американского народа, у них в сознании сидит большой страх и недоверие к Ирану. Они очень боятся распространения ядерных технологий. Они боятся, что ядерные технологии попадут в руки терроризма международного и так далее. И поэтому они стратегически выстраивают как бы защитную стену, что ли, да, такую, или в Европе. То есть это для них очень важно, для всех американцев. Поэтому, конечно же, кто бы ни стал президентом США, установление системы ПРО в Европе, оно продолжится.
Я только хотел бы напомнить нашим слушателям, я тут когда готовился к дебатам с некоторыми моими товарищами, занимающимися этой проблемой, скажем, практически, они, значит, мне пытались объяснить, в том числе и кремлевские, что, значит, это республиканцы, это ПРО, я нашел все-таки директиву про противоракетную оборону, подписанную в июле 99 года Клинтоном. Это закон, законопроект Конгресса, подписанный Клинтоном, закон о национальной противоракетной обороне, о третьем позиционном районе, где Чехия и Варшава. Это июль 99 года, где Клинтон президент. Поэтому мне тоже кажется, я согласился бы с Наргиз, что здесь консенсус, здесь никаких изменений не будет. Нет. Ни по Косово, ни по ПРО.
И на самом деле это действительно связано с некоторым уже консенсусом американских избирателей. Они действительно боятся вот этого ядерного терроризма, ракет. И 11 сентября это все-таки такая незаживающая рана. Поэтому ни один американский президент не может себе позволить выглядеть слабым в отражении этих новых угроз. Потому что 11 сентября было внезапным. Вот если есть хоть один шанс из тысячи, что есть угроза повторения, американцы сделают все, чтобы этот шанс исключить, даже просто, как говорится, пойдя на самые крайние меры. Но никто не хочет на крайние меры, поэтому строят вот эти оборонительные заслоны.
Я бы вернулся к вопросу все-таки отражения темы России, это последняя тема сегодня, вот на этом этапе выборов. Вот все, что мы видели дебаты, или слышали про дебаты, или читали про дебаты, это были дебаты внутри демократической партии. Между основными кандидатами Хиллари Клинтон и Бараком Обамой. Наргиз, скажи, пожалуйста, есть разногласия у них по вопросу России между Хиллари и Обамой? Тут наши слушатели считают, что есть.
Вы знаете, на мой взгляд, особенных разногласий нет, но я хочу сказать, что ни Хиллари, ни Обама так четко прям свою позицию по отношению к России и не заявляли. И более того, хочу сказать, что вот тут был тоже, кстати, вопрос о том, насколько много американских СМИ уделяют внимание российским выборам вообще в России. Я хочу сказать, что очень мало. Конечно же, сейчас, когда у нас произойдут президентские выборы, об этом будут говорить. Но вот возвращаясь к дебатам последним между Хиллари и Обамой, где действительно было сказано несколько слов о России, о будущем президенте Медведеве, так вот, ни одна американская газета, но во всяком случае из больших газет американских, которые писали об этих дебатах потом, этот вопрос вообще даже не затрагивался. Россия, то есть они даже не написали о том, что там они сказали про Россию или про Медведева. Газета.
Ну, на самом деле, есть приоритеты. Понятно, что сегодня в России не происходит ничего такого, что их немедленно волнует.
Выборы президента?
Нет.
Продолжение это, курса
на деле,
Путина?
На самом деле, это все понятно. То есть, как бы вот нету горящей проблемы. На фоне Ирака и сейчас серьезных экономических проблем, которые там возникли, ну, какая там Россия, в принципе. Очень важно понимать, что как бы американцы реагируют на конкретную угрозу. Вот сейчас там ситуация в Пакистане, Афганистане. Вот это им понятно все. Вот что-то происходит. Даже там Северная Корея. Там вот есть проблемы, которые требуют немедленного внимания. Россия является, безусловно, там второстепенной или третьестепенной с точки зрения потенциальной угрозы. Поэтому, конечно, пока как бы, в реальный как бы, формат дебатов она не попадает. Но я бы сказал, что все-таки между Обамой и Хиллари есть разница. Разница в том, какие люди их окружают. А Хиллари все-таки имеет команду, которая идет из 90-х годов, команда Билла Клинтона. И как бы то ни было, и Мэдлен Олбрайт, и Строп Толбут, и Ричард Холбрук, они все имеют историю взаимоотношений. И очень сложно от нее как бы полностью отрешиться. Так же, как Буш-младший во многом был вынужден довести незаконченную войну в Ираке Буша-старшего. То есть, когда вы идете с этой командой, вы несете за собой и хорошее, и плохое то, что было там. И поэтому, конечно, Хиллари гораздо больше устраивает российскую власть, потому что она будет все-таки работать в русле вот тех старых прагматичных договоренностей 90-х годов. А Обама здесь непредсказуем.
Наргиз, есть что сказать?
Я же говорю, что довольно многое значение имеет настроение элит вообще, на самом деле, интеллектуальных. И в частности, у Обамы, у него кто советники по международной политике? Это Бжезинский старший, младший, это Майкл Макфол, который довольно критично настроен по отношению к России и так далее. То есть они будут влиять на мнение президента Обамы, у которого действительно нету своих отношений с Россией и каких-то...
Обязательств.
Но ведь и нынешняя администрация республиканская Буша, она предпочитала тайно и тихо договариваться с Россией, не вынося все.
Ну, так же, как, между прочим, и Буш-старший, да. Во многом. Да. Это же культура тех договоренностей. Чем, кстати, Буш-старший отличался от Рейгана? Ведь вспомним, что в 80-м году, когда были праймеры с республиканской партией, и Буш-старший боролся с Рейганом, то, в общем-то, они как раз стращали тем, что Рейган неконтролируемый, там, сумасшедший, он начнет такие вещи делать жуткие. И когда Рейган говорил про империю зла, все, у него была дикая оппозиция внутри администрации. Буш-старший вообще старался от всего этого дистанцироваться, пока не стало ясно, что политика Рейгана приносит плоды.
А, правильно я понимаю.
Это правда. Так вот сейчас все они... Одну секундочку, можно я закончу? Так вот сейчас они все с ностальгией вспоминают о том, какой был Рейган, и как он был прав, и как он выиграл холодную войну, не побоюсь этого слова. То есть здесь именно такая убежденность царит. И сейчас как раз-таки, вот я говорю, что в интеллектуальных кругах идет вот эта борьба, что стоит ли действительно так решать такие вопросы, как там призыв к соблюдать демократические нормы и так далее. Или стоит, как Рейган, открыто говорить и вещи называть своими именами? Может быть, эта политика будет иметь больше положительных результатов?
Правильно. Кстати, не будем забывать, что Рейган подписывал с такие далеко идущие договоренности. Рейган, по существу, несмотря на свою жесткую риторику, всегда готов был к нормальным переговорам.
Правильно ли я понимаю, что Маккейн по поведению ближе к Рейгану, чем к Бушу-старшему, да и младшему?
Конечно, безусловно. То есть он такой... Рейган тоже был непартийным человеком. Вспомните, в 76-м году совершенно безнадежный Форд, который не имел уже шансов после Уотергейта, все-таки его партийная машина протащила, сняв с пробега Рейгана, который в тот момент действительно имел уже прекрасный шанс победить.
Собственно говоря, что мы будем иметь? Мы будем иметь, видимо, на выборах 4 ноября, на президентских выборах в Америке, и наблюдать за этим отсюда из России новое воплощение Рейгана и черного Кеннеди.
Да, безусловно. Это, кстати, те кандидаты, как бы, которым всегда присягают обе партии. То есть, реинкарнация Джона Кеннеди. Напомню, он, кстати, был ирландцем-католиком.
Да-да.
Это тогда было еще хуже.
Первым и всего... последним.
Да, это единственный непротестант президент за всю историю Соединенных Штатов. Так вот, тогда это было тоже каким-то невероятным прорывом. Мы будем иметь такую реинкарнацию Кеннеди и условно, в общем-то, реинкарнацию Рейгана.
Гарри Каспаров и Наргиз Асадова в программе «49 минут».
49 минут Наргиз Асадовой и Алексея Венедиктова.